слышащие уши да увидят.
Подкасты Островской.
Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Ксения Островская. Я приветствую вас наконец-то на своем подкасте «Имеющие уши да увидит». И у меня сегодня в гостях, ну, во-первых, заявленная тема, очень интересная, про личное пространство в отношениях, про границы. И, разумеется, кого я могла пригласить для записи этого выпуска? Парного психотерапевта, человек, который работает с парами по направлению сексотерапии. И просто красивая женщина Татьяна Акулич. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте.
Ксения, добрый день. Спасибо, что пригласили в гости.
Сразу же с места в карьер. Вот про личное пространство в отношениях, как это для вас звучит? Вот это как-то громоздко, это нереально или это все-таки реальность, действительность очень многих пар осознанных?
Хороший вопрос вы задаете. И есть ли эти осознанные пары? Ну, хочется верить, что есть в каком-то, может быть, не самом большом проценте, но давайте пойдем вот от словосочетания пространство, личное пространство в паре. Это вообще, если широко посмотреть, это про место каждого человека, который занимает вот в таком парном пространстве, и одновременно с тем место, которое пара занимает в таком социальном пространстве. То есть мы все всегда и на таком личностном уровне, индивидуальном, и когда мы в отношениях, на парном уровне, мы всегда, осознаем мы это или нет, мы ищем свое место. Но в любом случае поиск места начинается изнутри. Как я себя ощущаю? Вот, могу ли, есть ли у меня право занимать это место, вот это пространство? А если есть, то как я могу себя презентовать? Как я могу здесь быть и заявлять о себе? И получать, собственно говоря, удовлетворение своих потребностей. Ведь, по сути, для чего нам нужны отношения? Для того, чтобы удовлетворять потребности. И вообще было бы неплохо понимать, какие потребности. Вот, поэтому, возвращаясь к словосочетанию «личное пространство», очень важно в любых отношениях говорить, договариваться и прояснять, какое, может быть, время, место будет уделяться отношениям, а какое время и место будет уделяться каким-то личным интересам и удовлетворению личных индивидуальных потребностей. И вообще вот в идеале, как я предполагаю, вот вы говорите про осознанные пары, что там, скорее всего, есть какой-то баланс вот этого личного и парного. То есть когда есть время, место и возможности для реализации чего-то, что важно лично для меня, вот мне это нужно, и одновременно есть время, место и возможности для реализации запросов, целей, желаний как пары. И в чем я вижу вообще трудность у многих пар, что, как правило, идет перекос в сторону личного, в сторону того, что вот это мне нужно, и только это является важным. А то, что вот есть пара, как некий участник, который тоже требует своего внимания, который тоже требует заботы, как будто бы это всегда стоит на втором плане и не так важно. Из-за этого, кстати, и возникают и проблемы, и ссоры, и разногласия, потому что всем участникам нужно дать свое пространство. На вопрос, почему вообще важно сохранять, если вот возвращаясь к вопросу, почему важно сохранять личное пространство в отношениях, тут есть очень классная фишка, потому что тогда мы же не все знаем про своих партнеров.
Мы предполагаем, что мы как бы знаем.
Да. Но вообще я хочу сказать, очень здорово не знать что-то о своем партнере, а догадываться. Потому что благодаря тому, что мы догадываемся, фантазируем, происходит наше развитие. Психика развивается за счет того, что мы думаем, додумываем, придумываем какие-то сценарии. Вообще здорово, если мы будем, конечно, придумывать сценарии такие с благополучным исходом, нежели сценарии, где нас кто-то обманывает, предает, вот какой-то там ущерб нам хочет нанести. И вот эта некая загадка или секретик, Вот это то, что нас вообще привлекает в друг друге. И это то, почему очень важно находить и сохранять личное пространство.
Хотела сказать, что, например, вот вы говорите, в сторону личного у нас такой перекос идет, да, все время в паре. И ведь это действительно так. То есть вообще создается впечатление такое общее, ну, я сейчас, как сказать, не возьмусь за всю Одессу, да, но тем не менее, вот общий такой фон, как будто бы в последнее время вот с этими личными границами все просто как угорелые носятся, и типа вот не нарушай мои личные границы, вот не нарушай. Вроде бы как раньше такого не было. Ну, может быть, и проблем, конечно, было больше, но все ж таки, вот есть такая тенденция.
Проблемы тоже были, но они просто другие были. Там границу как будто бы кто-то сверху ставил. Сверху была установка требований и программа, как нужно себя вести. И все адаптировались под это. А сейчас как будто бы как раз-таки сверху границу убрали, возникло такое пространство, я бы даже его так назвала, вседозволенности, и как будто бы этой границы нет. И с одной стороны, ты получаешь полную свободу выбирать, чем ты хочешь заниматься, с кем ты хочешь встречаться, хочешь ли ты оставаться в отношениях или нет, как ты хочешь там воспитывать ребенка, или, может быть, ты вообще не хочешь его воспитывать, да? А с другой стороны, как будто бы и безответственность усилилась одновременно с этим, потому что учитываются индивидуальные личные интересы, а интересы, переживания, чувства другого человека, они обесцениваются. И я считаю, что это большая проблема вот современных пар и отношений. Это такая езда на горках между идеализацией и обесцениванием. И очень сложно, когда нет какой-то структуры и каких-то правил, вообще удерживаться в отношениях. И границы, здоровые границы, это вообще-то про то, что у нас есть какие-то правила, как мы с тобой взаимодействуем в тех или иных ситуациях. На бытовом уровне, на уровне, когда эмоциональном, когда у нас происходят конфликты, как мы взаимодействуем, на уровне удовлетворения каких-то потребностей, которые приносят нам удовольствие, как мы взаимодействуем, как мы договариваемся. А у большинства пар просто нет этих правил. А когда нет этих правил, начинается очень жесткая вот эта игра в границы. Кто и что кому должен. И, как правило, в этом никто не хочет уступать, никто не хочет двигаться. Каждый считает, что он вкладывает в отношения больше, чем другой. За это он, конечно, предъявляет большой счет. И договориться невозможно. Потому что, получается, каждый в паре платит высокую цену, а удовлетворение не получает. И с чего бы это внутри так звучит, я должен двигаться, я и так вложился. Все хотят вернуть свои инвестиции.
Имеющие уши, да увидит.
Подкасты Островской. Ну вот как раз классно заметили, что идет игра вот эта в границе. А если, например, это история про осознанность некую, да, то есть соблюдение границы, это вот как раз я тут себе пометила тезис, это как будто бы уважение индивидуальности партнера, да, то есть это как раз как видеть в партнере личность, да, а не придаток себя. Если не осознанность, то это игра в границы, uh-huh, такая получается, да, там с давлением. А если осознанно, то ты как бы видишь эту личность, ты видишь особенности этой личности, да, и уже взаимодействуешь, собственно,
да, это вин-вин. Взаимное уважение – это то, что включает в себя границы. Тогда тут тоже было бы важно с такого общего начать, что такое вообще границы в отношениях. Это психологические и физические ограничения, которые люди устанавливают, чтобы обозначить свою личную территорию, защитить свои права, потребности и чувства во взаимодействии с партнером. И вот тогда это будет включать то, о чем вы говорите, уважение собственных предпочтений и ценностей. И, например, конечно, это включает право сказать «нет» на предложения, которые по каким-то причинам неприемлемы. Границы также будут в себя включать ограничения на физический контакт, например, на объятия, на поцелуи, потому что не все любят телесный контакт, и об этом тоже важно договариваться. Затем защита личного пространства и времени, вот о чем мы с вами выше говорили, право на уединение или на занятия своими интересами. Конечно же, на защиту конфиденциальной информации о себе. Мы чем-то делимся, то, что можно выносить за рамки наших отношений, а чему очень важно остаться здесь. Затем право выражать свои чувства и потребности в отношениях. То есть границы вообще помогают сохранить и собственную индивидуальность, и избежать вот как раз-таки тех игр, которые нас очень сильно травмируют и причиняют очень много неудобства.
Угу.
И вот в эту сторону нужно стремиться, что вообще-то границы — это классно, и границы направлены на то, чтобы сохранить то ценное, что мы с тобой создаем.
Тогда про, собственно, что из этого и вытекает, следующий наш тезис, да, это разграничение ответственности в паре. Вот ответственность в паре, это, конечно, ну, это вообще достойно, конечно, отдельного выпуска, потому что эта тема очень такая глубокая, всеобъемлющая, да, и зависит тоже от контекста, какая это пара, молодая или уже с детьми, или... Ну, то есть там много, мне кажется, бусин на этой гирлянде, может быть, но тем не менее, вот вы как специалист, который работаете с парами, что это... вот простым языком, разграничение ответственности в паре. И вообще, что входит в зону ответственности, и как ее взять, как ее определить?
Ну, я бы начала со слова «ответственность». Ответственность – это нести ответ. Но мне, если честно, нравится отвечать за свой базар.
Да, мне тоже нравится.
Вот если по-простому, вот сказал или сказала, что я сделаю это, вот максимально стремиться к тому, чтобы это сделать. И это не равно... что если появляются какие-то ограничения, то их не нужно учитывать. И расшибись в лепешку, но сделай. Нет. Есть очень много вводных. И да, я могу взять на себя ответственность и сказать, что я это сделаю, но в силу разных обстоятельств это просто может не случиться здесь и сейчас. Но я даже за то, что не произошло, беру ответственность. И я ищу способы, хорошо, если у меня здесь вот так не получается, как я иначе могу решить там? Или этот вопрос, или эту проблему, или эту задачу. То есть я не заметаю это под ковер. Мне очень не нравится это.
Мне кажется, как минимум признать, что подожди там, дорогой или дорогая, вот сейчас такие обстоятельства я, к сожалению, не могу. Я обязательно решу этот вопрос. Но обозначить, что ты прокалываешься, ведь это тоже ответственность.
Вот именно, не игнорировать, если что-то один из нас в паре хочет, но другой не может этому поспособствовать, то не игнорировать то, что прозвучало, а признать. И если вот здесь и сейчас эта потребность не может быть удовлетворена, то это важно сказать вслух. И это большая проблема для многих пар. У нас все равно, Ксения, знаете, есть такой как бы советский флёр, я называю, когда вот такое на мужчину налагается табу, женщина сказала, ты во что бы это тебе ни стоило, ты должен это сделать. Многие мужчины этим перегружены, и они бы, может быть, и хотели бы, а может быть, уже и не хотели бы это делать. Но как бы по привычке головой махнул и вроде бы как согласился. Хотя по факту, внутри себя не согласился, не нашел внутри себя личного интереса и мотивации, чтобы вот откликнуться, например, на просьбу своей женщины. Но вот это какое-то такое махание головой дает женщине надежду на то, что она была услышана. А потом выясняется, что, оказывается, нет, и каждый вроде бы сказал...
Да я вообще этого не хотел, да я вообще просто, да чтоб ты отстал, да вот ты была такая взвинченная, я просто махнул на автомате, а у нас же еще все это подпитывается вокруг соцсетями, что ты должен быть, если ты не сделаешь, ты чушпан, если это, то ты, говорю, ты уже мужик, да, и вот да.
Вот-вот, Ксения, я про это, так мужчины так открыто, они и говорят, слушайте, да мне проще с ней согласиться, чем сказать нет, она же меня просто задавит своими требованиями. И женщины, к сожалению, очень часто это не слышат. То есть так им хочется, чтобы вот мужчины были для них героями. В моменте мужчина демонстрирует им этот героизм. А по факту ни один, ни второй не удовлетворен. И в итоге это накапливается, вот эти разногласия, это напряжение. Вот оно все заметается под ковер. А потом получается, они же и ходят по этому ковру. Они же потом по этим бугоркам и спотыкаются, и ранятся. И получается, к сожалению, знаете, что я вижу? Вот это состояние, когда ты уже набил шишки, ты весь уже синий, раненый, и ты уже нуждаешься в помощи. Но ты настолько привык быть таким побитым, что ты продолжаешь биться в стену и требовать то, что тебе нужно, вместо того, чтобы вместе взять этот ковер, перевернуть его и вообще-то ужаснуться, а сколько всего у нас накопилось. А давай-ка мы подумаем, что из этого нам реально нужно, а где мы уже просто уперлись, и мы боремся каждый за свою правоту.
У меня есть одна знакомая, молодая пара, они встречаются около года, и недавно они планировали отпуск. И так получилось, что мужчина, он не очень был согласен с предложениями, которые просто не то, что предлагала женщина, она буквально ставила его перед фактом, что они поедут, в общем-то, осуществлять ее мечту. И на что он очень деликатно, как-то корректно сказал ей там, условно, Света, да ты не хочешь выслушать, например, мою точку зрения? Может быть, мое предложение тебя еще больше порадует. Он очень интеллигентный, и она так смотрит, говорит, слушай, а ты душнила, да, вот такой, вот мы что-то вот столкнулись первый раз вот с этим, ты такой душнила? Он говорит, нет, я просто в терапии, ну ты же хотела, чтобы в тебя вымочили в терапии, и это просто, во-первых, разрядило обстановку, а во-вторых, по факту оказалось, что то, что предлагал он, действительно оказалось интереснее намного. И я так думаю, господи, как мы часто нашим мужчинам вот просто не даем даже выразиться вот этим давлением, этот наш женский слабый пол, но вот он как насядет и типа... Давай-ка ты, давай-давай, чувак, давай, соглашайся со мной, удовлетворяй давай мои потребности. В общем, классный пример был, я думаю, надо его где-то вот прямо как пример привести.
Мне очень, кстати, понравилось слабый женский пол, который, как оказывается, по факту совсем не слабый, но тоже очень нравится вот это, опять же, вот эта игра какая-то, что я слабая женщина, но слабая женщина своей энергией действительно как бы душит на самом деле мужскую инициативу. И мужчина ему раз сказали как-то так, что его мнение здесь не очень важно, оно не очень учитывается. Два, мужчина чувствует это обесценивание, и все, и он отходит в сторону. И он как бы про себя думает, слушай, ну, если ты как бы такая крутая, ну, давай вперед, хорошо. И вот таким образом потихонечку-потихонечку-то страсть в отношениях затухается, потому что энергия идет не на то, чтобы вместе получать удовольствие даже от решения каких-то сложных задач, а на то, чтобы замочить другого, чтобы доказать, нет, посмотри, то, что я предложила, было правильно, а то, что ты предлагаешь, неправильно. И вот на эту тему я тоже хочу рассказать пример, я даже бы хотела его зачитать, это один психоаналитик описал этот пример. Но он настолько часто встречается в кабинете и повторяется, и я думаю, что лучше бы, вот как тут написано, и не описать. Значит, ситуация,
отлично.
Когда пара едет куда-то в машине. Он за рулем, она рядом. Я думаю, все могут себе представить, и я даже думаю, что каждый был в этой роли. Итак, она. Извините за опоздание, Зак перепутал поворот. Зак. Я не перепутал поворот, я специально выехал из Бирмингема в направлении прибрежной дороги. В час пик эта дорога лучше. Рина. Ничего подобного, я тебе говорила, что прибрежная дорога всегда хуже, чем шоссе. Это каждый знает. Зак. Чушь. Я ведь каждый день в этом направлении езжу на работу. Уж, наверное, я лучше знаю, какое там движение. Рина. На прибрежной весь транспорт стоял. Зак. Неправда, он двигался. Ты еще ко мне придиралась, говорила, что я не соблюдаю дистанцию. Я бы не мог нарушать дистанцию, если бы транспорт не двигался. Рина с сарказмом. Очень умно. Поворачивается к терапевту. И тогда он стал на меня орать и грозиться, что он остановит машину и выйдет. Зак. Я бы не кричал, просто она меня достала. Все время критиковала и указывала, как мне вести машину. Я подумал, ну пусть берется и ведет сама, раз она лучше знает, как надо. Рина. Не знаю. Я так не думаю, правда. Мне просто трудно быть пассажиром. Зак. Это мягко сказано. Терапевт. Так что же случилось? Рина. Я замолчала, он продолжал вести машину. И мы не сказали друг другу ни слова, пока не добрались сюда. Терапевт. Звучит как улучшение. Ну, ситуация типовая, да? Мужчина управляет машиной, женщина начинает. контролировать его движение, выбор скорости, выбор дороги, выбор, может быть, музыки. Еще сейчас мужчинам прилетает за то, что они отвлекаются на телефон. Мужчинам приходится оправдываться, что в этот момент они смотрели в навигатор и выбирали ту самую лучшую дорогу. Ну, в общем, как ни крути, мужчины оказываются крайними. Не удовлетворена женщина, а виноват в этом мужчина. И вот я описала очень тривиальную ситуацию, но она характеризует отношения большинства пар. По сути, что за этим стоит? За этими кровопролитными боями стоит желание контролировать ситуацию. Это к ответственности. Но если ты хочешь контролировать ситуацию, ну действительно, тогда садись за руль и тогда решай, как ты поедешь. И я хочу обратить внимание, когда я была в похожей ситуации, и когда я пересела за руль, мой мужчина мне вообще ни слова не сказал, как я вела машину. Он залез в свой телефон и занимался своими делами. Вот он отдыхал. Я считаю, конечно, женщинам нужно тоже научиться расслабляться, когда тем более рядом есть мужчина, и предоставлять ему пространство для того, чтобы управлять отношениями в какой-то промежуток времени. А вообще ответственность, мы же с ответственности начали. Ответственность – это баланс власти. И было бы здорово, чтобы об этом балансе пара умела договариваться. То есть у кого какие права и обязанности, и каким образом будут решаться те или иные проблемы. Бытовые. Кто будет готовить, когда будет готовить. Может быть, наоборот, не будет готовить, и еда будет заказываться из ресторанов. Но это будет делаться, потому что договорились. То есть не будет упреков, что кто-то не приготовил, а кто-то, наоборот, приготовил там 5 раз в неделю. Даже такие мелочи, их важно проговаривать, а не идти от, знаете, такого гендерного стереотипа, что если женщина, то она за это ответственная, а мужчина, он за это ответственный. Вот это, кстати, было при системе наших родителей. Вот там очень сильно работал стереотип. При всем при том, что женщины тоже работали, и у них была эта дополнительная нагрузка.
И при всем при том, что мужчины хорошо готовили тоже, потому что у меня папа, например, очень хорошо готовил, и мама, и папа, и они очень этими ролями жонглировали, и, видимо, у меня этот стереотип не отпечатался, потому что и там вкусно было, и тут вкусно.
У меня на самом деле как было в семье? Папа очень любил готовить, он даже после такого сложного трудового дня он приходил домой, и для него было очень важно, он не довольствовался бутербродом или нарезанной колбасой, нет, он готовил. То есть он мог час посвятить тому, чтобы что-то приготовить, и потом накрыть стол, пригласить нас, если мы с мамой были дома, и всем вместе поужинать. То есть это такой прям как ритуал был. В отличие от моей мамы.
Расслабление.
Да, мне кажется, это хороший, кстати, такой способ снять напряжение и вообще-то расслабиться, особенно если это в радости нравится. А вот мама моя, она, например, особо не любила никогда готовить, но и папа не заставлял ее. Он ее не упрекал тем, что она не накрывает стол, когда он приходит домой. И, кстати, я вот что знаю это из истории, которую мне рассказывала мама, что изначально была такая договоренность. Да, о многом не договорились, но вот в плане еды была договоренность. Да, когда они женились, мама ему сказала: ты знаешь, Саш, вот я не люблю готовить, и, наверное, я не буду готовить, поэтому ты подумай. То есть вот даже так, ты подумай об этом. И папа сказал: я нам приготовлю покушать, с этим мы как-то разберемся.
Ну, тогда действительно не было вот в таком общем понимании, не распространено вот это вот личное пространство, договоренности. И тогда ведь это было как немножко хитрости, что типа вот есть такие-то минусы, есть такие-то, и вот ты вот подумай, вот насколько ты меня любишь. И действительно, я помню такие случаи, да, но опять же, договорились.
Да вообще, мне кажется, знаете, Ксения, очень интересно, это же такая увлекательная, ну даже игра, но здоровая игра, когда мы с тобой садимся и вместе размышляем о том, как нам сохранить отношения, как нам улучшить качество и отношений, и жизни. Что для этого нужно тебе? Ага, а мне что нужно? Хорошо, а что из того, что вот ты мне говоришь, я вообще могу вот так просто? даже не задумываясь реализовать. А ты что для меня можешь сделать? Ага, а вот это уже сложнее, но я подумаю. Вот это точно я не буду делать. Возьмешь это на себя? И хотя это не значит, что с первого раза вот так легко все получится и обо всем все договорились. Да нет, конфликты повторялись, и конфликт интересов, он всегда был, есть и будет. Но если есть хотя бы какая-то основа, как навык проговаривать о личных интересах, говорить о них уверенно, смело, иметь, знаете, аргументацию не из разряда «ты должен меня понять» и хоть кол на голове. Нет, а если есть аргументация, для чего мне это нужно и важно, то, мне кажется, было бы здорово вот в эту сторону вообще учиться и смотреть. И не обязательно только, кстати, в парных отношениях, в дружеских, в профессиональных отношениях, все то же самое.
Ну, в профессиональной деятельности плюс-минус там как-то договоры, договорная система, она подстраховывает немножко в этом плане, да? Если она четкая, действительно, а если там друзья входят в бизнес-партнерство, вот тут шишек набивают, конечно, да, там действуют по привычным стереотипам каким-то, а там нужно еще кое о чем договариваться. Вот. А если, например, это уже прожившие какое-то время в партнерстве и вдруг понимающие, что кто-то теряет себя, к примеру, да, часто такая, вот в моем случае там было, и если они находят в себе силы обсудить это, найти причину, проблему и устранять ее потихонечку, то они приходят все равно к тому, что, ага, давайте начинаем первый класс, первая четверть, давай договоримся о том-то, о том-то, и попробуем по новому сценарию пожить. Конечно же, нам будут прилетать проверочки, конечно же, там, как мы вообще способны, не способны, но я знаю массу примеров, когда люди во взрелом возрасте, которые решившие поменять что-то в отношениях, имеется в виду что-то связанное с личным пространством, они успешно привносили новые привычки, касающиеся того же личного пространства, и, в общем, успешно ее реализуют, и, по-моему, только становятся счастливее. Так что, а какой вот у вас совет в завершении этого выпуска всем парам, которые начинают свой путь совместный?
Ну, однозначно насладиться вот этим первым периодом влюбленности, когда кажется, что мы так с тобой похожи, мы половинки единого целого. Конечно, это не так, встречаются две личности, но это удивительный момент, потому что я всегда задаю любой паре вопрос на первой консультации, обычно в завершении консультации, а как вы вообще познакомились? И это очень диагностический материал, как каждый, что и как он расскажет о моменте знакомства, вот этого влюбленности. А как, а что привлекло, а почему вы на нее обратили внимание, почему захотели с ней встретиться второй, а третий раз, а вас, если к женщине обращаюсь, в нем что привлекло, какое поведение может быть, какие поступки он совершал. И вот очень важно не пропустить этот момент, потому что это ресурс. В самые сложные времена, обычно в кризисы, очень сложно обнаружить ресурс. Но если можно опереться на вот начало отношений, где вот была вот эта идеализация очень естественная, где можно вспомнить, ага, а она тогда вот так на меня смотрела, а он вот это для меня делал, а вот мы тогда как-то вместе стремились, не ты должен или ты должна, а мы вместе стремились, а как бы нам найти время для встречи, а как бы нам вместе это время провести, а как бы нам найти еще время для нас. Вот поэтому очень важно вот дать место этому времени, насладиться, и вот тогда из этого может уже что-то такое более сильное вырасти, а в сложные периоды вот обращаться туда и говорить, слушай, ну мы же тогда почему-то выбрали друг друга, значит, нам мы что-то с тобой можем делать вместе, и вот как вы сказали, просто нужно пересмотреть привычки. Проблема, опять же, большинства на индивидуальном уровне, и вот как пары, нежелание меняться, желание, чтобы менялся партнер, чтобы вот, иди ты в терапию, нет, иди ты в терапию. И, кстати, я бы добавила комментарий, чтобы сказали, мужчина пошел в терапию. У очень многих женщин есть такое заблуждение, что если мужчина пойдет в терапию, то он станет шелковым и гладеньким. И дальше она будет видеть с него веревочки. Ох, девочки, нет. А дальше все может очень сильно измениться. И либо мужчина, если очень дорожит этой женщиной, любит ее и хочет сохранить с ней отношения, он либо будет устанавливать, стремиться устанавливать правила, некий закон, есть такое вот символическое понятие «закон отца», который будет как-то в чем-то женщину ограничивать и с которым придется считаться, либо он уйдет. И таких случаев я знаю немало, когда мужчина после того, как стал заниматься собой, изучать себя, свои особенности, он просто понял, что он не любит эту женщину. И был он, ну, просто был. Почему-то он был. А хочет он на самом деле другого.
Ох, какое прекрасное завершение, какое логичное, прекрасное завершение выпуска. Я вас, Татьяна, благодарю. Слушателям я напомню, что все актуальные ссылки на соцсети Татьяны, на мои, телеграм-канал, та, которую нельзя называть в России, тоже сети, они будут в описании. Так что если вам, может быть, понадобится консультация парная, вы, кстати, принимаете онлайн?
Да, я принимаю онлайн и в кабинете.
Да, ну если вы в Москве, вы можете, наверное, и попытаться лично попасть на прием. Из других мест в онлайне легко. О, великий, могучий прогресс. Татьяна, я благодарю за этот прекрасный выпуск. Полчаса пролетели вообще как 3 минуты. И предлагаю не останавливаться на достигнутом. Предлагаю встречаться еще в эфире и порассуждать на эту тему. Потому что со стороны легче порассуждать, но, возможно, это чему-то может научить нас.
Ксения, большое спасибо. Я получила огромное удовольствие. Вы знаете, несмотря на то, что вот о чем мы говорили, оно как бы внутри есть, и я это знаю, но когда это проговаривается, эти вещи проговариваются еще раз вслух, они как находят как будто бы, знаете, такой фундамент прочнее становится, есть на что опираться.
И фундамент прочнее, и все новые и новые грани раскрываются у каждой проблематики или какого-то вопроса, абсолютно согласна. Удовольствие взаимно получила. Я благодарю, и будем тогда на связи.
Да.
Все, спасибо всем. Вы были на подкасте «Имеющие уши да увидит». С вами была Ксения Островская, и в гостях у нас была парный психотерапевт, сексотерапевт и красивая женщина. Она еще танцует классно. Татьяна Акулич. Заходите к ней на страницу. А мы с вами прощаемся до новых выпусков. Пока-пока.
Смотри. Имеющие уши, да увидит.